Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня в рамках цикла наших программ «К столетию украинской государственности» говорим о Крыме, о забытой победе украинской операции на полуострове в 1918 году, ну и вообще о том, что происходило в Крыму. Но вначале репортаж моего коллеги Владимира Ивахненко.
В 1917-20 годах Крым оказался в зоне геополитических интересов разных стран. Крымский вопрос интересовал российские временное и большевистское правительство, страны Четверного Союза и Антанты, Украинскую Народную Республику и командование Белой Армии. За 4 года национально-освоительной борьбы Крым пребывал под управлением различных административных образований. 3 его пытались захватить большевики, 2 проимперские силы, 2 он находился под контролем оккупационных контингентов. Полуостров был зажат в тисках интересов 4 империй, которые находились в состоянии распада и были участниками кровопролитной Первой мировой войны, констатирует историк, бывший спикер Верховной Рады Украины Владимир Литвин. В этот период времени Крымскую Народную Республику пытались создать крымские татары. 1,5 месяца существовала созданная большевиками Советская Социалистическая Республика Тавриды. Весной 1918 года территория Украины оказалась под контролем немецких и австро-венгерских войск. В конце апреля попытку овладеть Крымом предприняло правительство Украинской Народной Республики. Попытка была сделана в обход позиции Германии, союзника УНР. Крымская группа войск УНР тогда взяла под контроль часть территории полуострова. Над кораблями Черноморского флота в Севастополе поднялись украинские сине-желтые флаги. Продержались они лишь 1 день, 29 апреля. Подчиняясь приказу немецкого командования, украинские войска покинули Крым. Тем не менее, войска УНР блокировали подступы к полуострову до ноября 2018 года, когда было подписано соглашение между гетманом Павлом Скоропадским и главнокомандующим вооруженными силами Юга России Антоном Деникиным. До этого времени Скоропадский занимал твердую позицию по передаче Крыма и Черноморского флота украинскому государству. Руководство Германии обещало способствовать решению вопроса в пользу Украины. 5 октября начались украинско-крымские переговоры при участии немецких представителей о вхождении Крыма в состав украинского государства на правах автономного края под единой верховной властью гетмана со своими краевым сеймом, территориальной армией, администрацией и статс-секретарем по делам Крыма при украинском правительстве. 12 октября крымская делегация приняла условия украинской стороны, но просила дать месяц на согласование проекта договора с Курултаем крымско-татарского народа и другими общественными организациями. В ноябре 1918 в Крыму высадились войска Антанты. Их победа снова изменила расстановку сил. В 1919-20 годах Крым захватили белогвардейские войска. В конце концов, победа в гражданской войне позволила большевикам завладеть полуостровом. В первые годы советской власти вопрос принадлежности Крыма поднимался неоднократно. По договору о границах между РСФСР и УССР от 10 апреля 1919 года полуостров входил в состав России, но по партийной линии с 3 июля 1920 подчинялся Украине. В октябре 21 года спор окончательно решился в пользу Москвы. Была образована автономная Крымская социалистическая советская республика в составе РСФСР. 25 июня 1946-го Крымская АССР стала Крымской областью, которая в 1954-м была передана Украинской ССР, цитата, «учитывая общность экономики, территориальную близость и тесные хозяйственные и культурные связи». В январе 1991 года в Крыму прошел первый в СССР референдум, на котором абсолютное большинство крымчан поддержали восстановление Крымской автономной социалистической республики. На референдуме в декабре того же года 54% жителей полуострова отдали свои голоса за независимость Украины. Впоследствии взаимное уважение государственных границ было закреплено Будапештским меморандумом, договором о дружбе, сотрудничестве и партнерстве и договором о государственной границе. Россия нарушила эти договоренности и в 2014-м аннексировала Крым.
Гость нашего сегодняшнего эфира – историк, автор книги «Забытая победа. Крымская операция Петра Болбочана» Сергей Громенко. Здравствуйте, Сергей. А что происходило между Крымом и Украиной? Вот тут очень важно понять, был ли Крым частью украинских государственных устремлений?
Ответа на этот вопрос однозначного одного быть не может, потому что каждая новая украинская власть рассматривала этот вопрос отношений с Крымом по-разному. Если мы посмотрим на события начала 1917 года, то мы увидим, что новая Центральная Рада в Киеве придерживалась задекларированных принципов федерализма и полного там местного самоуправления, и, конечно, территорию Крыма прямо в качестве части территории Украины не рассматривал. Осенью 2017 года на съезде народов в Киеве крымско-татарская делегация и украинская пришли к пониманию того, что вот территория Крымского полуострова должна решать самостоятельно свою будущую судьбу, а северная часть Таврической губернии, нынешняя Херсонская область, часть Запорожской, входили в состав украинского государства. Именно поэтому в третьем универсале Центральной Рады было четко прописано «Таврия без Крыма». А в свою очередь в декабре 2017 года на первом Курултае крымских татар была задекларирована необходимость создания Крымской Народной Республики, будущего государственного субъекта в составе, опять же, будущей небольшевистской Российской Федерации. И, конечно, когда в январе 2018 года и материковая Украина, и полуостров оказались под советской властью, под первым красным нашествием, то Украина выстояла, потому что она была чуть побольше, чуть посильнее, она смогла продержаться до союза с немцами. Крымский полуостров был захвачен красными полностью. Красные там в январе-феврале организовали красный террор, уничтожили предводителей и крымско-татарского, и российского демократического движения на полуострове. И Украина, конечно, пересмотрела свои взгляды на будущее полуострова. Тогда уже стало понятно, что оставлять его большевикам ни в коем случае нельзя. И вместе с освобождением Украины от большевиков, украинско-немецко-австрийским, в марте-апреле 2018 года, встал вопрос о том, кто будет обладать Крымом. И тогда военный министр Александр Жуковский приказал сформировать особенную, там, отдельную походную группу, которой вменялась необходимость освободить полуостров от большевиков и захватить Черноморский флот. И во главе ее стоял Петр Болбочан. И история того, как Украина соревновалась с немцами и сотрудничала с крымско-татарскими повстанцами и боролась с большевиками в Крыму, это, конечно, и героическая, и драматическая страница. Большевики были выбиты из Крыма, конечно. Симферополь 24 апреля 2018 года был освобожден украинской армией. Но до Севастополя украинцы не дошли, потому что немцы решили, что отдавать Черноморский флот Украине это будет жирно. И немцы потребовали выхода украинских войск из Крыма. И в Киеве спустя там три дня очень напряженных переговоров и фактически чуть ли не уличных стычек в самом Симферополе пришло к мнению, что союз с немцами важнее, чем обладание с Крымом. И поэтому украинская армия из Крыма вышла. А буквально там на следующий же день случился и военный переворот в Киеве, и к власти пришел гетман Скоропадский. Вот гетман Скоропадский, в отличие от Центральной Рады, с Крымом совершенно панькаться не собирался. Он говорил четко и однозначно, что Крым должен быть частью Украины. И его министр иностранных дел Дмитрий Дорошенко так говорил, и его глава телеграфного агентства Дмитрий Донцов об этом однозначно говорил. И Крым, который был занят немцами, в свою очередь превратился в Крымский край, такое вот полузависимое образование во главе с Сулейманом Сулькевичем. И вот это первое крымское краевое правительство наотрез отказалось входить в состав Украины. Оно хотело полной независимости. Уже в конце мая 2018 года между Украиной и Крымом просто началась таможенная война, фактически экономическая война. Дошло в середине лета до пограничных стычек на Перекопе и на Арабатской стрелке. И украинцы постоянно говорили: наша земля, входите, широкая автономия, давайте поговорим о федерации, но входите. Крым говорил: не, ни в коем случае, там вот независимости только. А немцы, которые контролировали территорию той и другой страны, они как бы вот делали вид, что это их не касается. Осенью Скоропадский, можно сказать, что победил практически, потому что Сулькевич отправил в Киев группу на переговоры о вхождении Крыма в состав Украины. И эти переговоры начались в начале октября, затянулись, а потом в ноябре, как мы знаем, Германия проиграла Первую мировую войну, пал сначала режим Сулькевича, потом режим Скоропадского, и идея присоединения Крыма к Украине, она оказалась похороненной, потому что директория, которая сменила Скоропадского, она уже была настолько в кольце врагов и без союзников, что ей уже было не до Крыма. В 2020 году, когда уже Врангель остался один на один против огромной Советской России, там была полуфантастическая идея потребовать передачи Крыма Польше в качестве мандата Лиги наций, чтобы уберечь его. Но так дальше разговоров не прошло. И как мы знаем, что в ноябре 2020 года Крым был захвачен Красной армией, а Польше удалось отбиться. И поэтому какой уж там Крым тут, удержать бы свою территорию. И, конечно, вот очень характерно, что в 20-е годы была даже специальная телеграмма Сталина, в которой разъяснялось газетам, что слухи о присоединении Крыма к Украине не обоснованы. Это было потому, что крымская партийная организация была переподчинена в свое время украинской, а не российской. Но в конечном итоге Украине тогда Крым не отдали, и в 21 году там образовалась автономная республика в составе России. В таком виде Крым просуществовал до 45 года. В советских учебниках практически...
Ничего об этом не было, да?
Петра Болбочана вычеркнули полностью из советских учебников. Там были только немцы и героические большевики. Крымско-татарских повстанцев тоже не было, конечно же. И все эти позднейшие переговоры, их просто не видели. Вот для советской модели, которая была хорошая красная, плохие белые, все эти национальные движения, отношения между ними были совершенно не нужны. С 91 года ситуация изменилась к лучшему, но и до сих пор это довольно проблематично.
А насколько я понимаю, Петр Болбочан был офицером именно Украинской Народной Республики.
То есть безусловно.
Первая Украинская Народная Республика, которая была до Скоропадского.
Безусловно. Он был классическим царским офицером, закончившим Чугуевское училище. Честно воевал, получил боевые награды. В начале 17-го года он украинизировал свое подразделение на фронте тогдашнем, противонемецко-австрийском. Большевики и там российские империалисты в едином порыве разоружили его подразделение, подорвали казармы, там были погибшие среди украинизированных солдат. И он тогда с небольшой группой офицеров и сочувствующих солдат отправился в Киев. И он попал в Киев как раз в январе-феврале 18 года, когда там происходила борьба с большевиками Муравьевым, наступавшим из Центральной России. И он тогда помог подавить мятеж большевиков на заводе «Арсенал». А после отступления из Киева, когда уже Муравьев захватил украинскую столицу, тогда он возглавил один из куреней запорожского отряда, первого нового формирования украинской армии. Болбочан в конечном итоге не очень хорошо закончил. Давняя вражда с Петлюрой привела его к конфликту, в ходе которого он был обвинен в превышении полномочий и в 19 году расстрелян. И этого, кстати, Петлюре многие украинские патриоты не могут простить. Но вот его поход на Крым и вся вот эта вот драма. Почему это важно? Потому что это опровергает главный российский тезис о том, что Крым к Украине не имеет никакого отношения.
А в принципе, как могло войско из Киева дойти до Симферополя в то время? Это же тоже даже огромный маршрут.
Приказ о выходе из Харькова. Харьков был как раз освобожден 8 апреля. Кстати говоря, замечательно. 8 же апреля 2014 года пала и Харьковская Народная Республика. И нельзя не сказать, что вот есть глубокий символизм. Вот 8 апреля Харьков был освобожден, и через два дня военный министр Жуковский присылает тайный приказ сформировать две группы. Одна, которая должна была отправиться на Донбасс, а одна в Крым. И вот они, ну, конечно, вдоль железных дорог, а как же иначе. По-другому в те времена не воевали, и поэтому сначала Лозовая, Синельникова, потом Запорожье, Александров. В Запорожье, кстати говоря, произошло еще одно уникальное событие. С одной стороны, в город входили вот подразделения этих наднепрянских украинцев во главе с Болбочаном, а с другой стороны, днем раньше, входили части украинских сечевых стрельцов, которые пришли из Галичины, во главе которых был эрцгерцог Габсбург Василь Вышиваный, один из претендентов на правление в Украине. И вот замечательная фотография, где они все вместе на острове Хортица, показывают, что схиды за Хидразу и на слово Мадилом. Ну, потом украинские сечевые стрельцы двинулись дальше в сторону Донбасса, Азовского моря, а Болбочан двинулся на Мелитополь. И тут как раз в Мелитополе, вот он появляется в Мелитополе 18-го, и 18-го немцы начинают штурмовать Крым через Перекоп. Немцы решили еще 21 марта, что Крым им нужен, и нужен Черноморский флот. И поручили своему послу Альфонсу фон Муму проинформировать украинское руководство. И вот мы до сих пор не знаем, как в украинском руководстве могли специально проигнорировать. То ли сделать вид, ну, в общем, заложили конфликт с немцами тем, что не обозначили своих претензий на Крым. По сути, только 18 апреля командующий 52-м немецким корпусом Роберт Кош узнал, что украинцы, оказывается, тоже собираются в Крым. Один день украинский Черноморский флот был бы под сине-желтыми флагами, и как раз 25 апреля немцы начинают блокировать Болбочана в Симферополе. Точно так же, как это происходило с российскими военными в 2014 году. То есть никто не стреляет, но есть кордоны, окружили, просто так не выйти. Постоянные уговоры, давайте сдавайтесь, разоружайтесь и выходите. Болбочан, я не буду. Мне нужен приказ командующего. Кош, у меня нет сведений, что вы находитесь в Крыму. По третьему универсалу Крым – это не Украина. Что вы здесь делаете? Один из тех, кто отправился с Болбочаном в поход, Борис Манкевич, пишет, что приказ был. Но он был, во-первых, тайный, а во-вторых, там было про немцев написано что-то так не очень хорошо, и поэтому Болбочан не мог его предъявить. А немцы не дают Болбочану телеграфировать в Киев. Они телеграфируют в Киев сами. Министр Жуковский в панике мечется между Центральной Радой и командованием немецким. Он заявляет немцам, что вы делаете? Если там прольется кровь, то будет ваша вина. А немцы ему отвечают, ну, вы же ж нас не поставили в известность, что ваша группа будет там. И вообще, вы держитесь на наших штыках. Это мы вас пригласили. В общем, кое-как они это дело уладили, и 27 апреля пришел приказ Болбочану выходить. И там, конечно, кроме конницы, конница оставалась в Крымских горах где-то там до 3 мая. А Черноморский флот в этот момент бурлит. На Черноморском флоте буквально там с 18 апреля чуть ли не каждый день митинги. И на этих митингах большевики говорят, давайте будем выводить флот в Новороссийск. ССР говорят, давайте будем драться до последнего. Украинские части, а большинство матросов было украинцами, просто попавшими под большевистскую агитацию, говорят, нет, давайте будем сдаваться украинцам. И вот это вот все, и 29 апреля мы в Украине отмечали столетие этого события очень с большим размахом, что меня не может не радовать. Украинский Черноморский флот поднимает сине-желтые флаги, они не знают, что Болбочан не придет. Но они поднимают, потому что опасаются немцев, а большевикам уже не верят. Ну, Болбочан не пришел, и флот ушел в Новороссийск, где его большевики утопили. Начальник конницы Всеволод Петрев предлагал вот все бросить, машины, пехоту, одной конницей войти в Севастополь, занять корабли, и если уж не удастся их удержать, выводить в Одессу Николаев. В общем, до этого тоже дело не дошло. А тут еще крымско-татарское восстание в тылу. О нем тоже часто забывают. А между прочим, советское правительство Тавриды погибло именно от рук крымско-татарских повстанцев, которые им не простили красный террор. И крымские татары тоже надеются, что Болбочан придет. И крымские татары, и турки даже пленные в Крыму переходят на службу в подразделение Болбочана, чтобы вместе освобождать Крым от большевиков. Не сложилось, Болбочан ушел, потом и конница отступила. И когда меня спрашивают о том, что является самым главным уроком, который мы должны вынести из ситуации 2018 года, я отвечаю, что наши документы должны быть в порядке. Вот если бы наши документы в 2018 году были бы в порядке, может быть, в апреле Крым бы уже стал украинским. Вторую попытку, как я уже говорил, предпринял Скоропадский. Блокада. Ничего не впускают, ничего не выпускают.
Напомню, что вы смотрите и слушаете программу «Дороги к свободе». Эту программу ведет для вас Виталий Портников, а наш гость сегодня историк Сергей Громенко. Ну вот, кстати, вы говорили о режиме Сулькевича. Да, это тоже интересно. Это был такой крымский Скоропадский?
Что это вообще? Да, это безусловно. Лучше его определения не найти, потому что как и Скоропадский, как и Маннергейм, как и Врангель в конечном итоге, это все были российские офицеры-кавалеристы, и они все, оказавшись на своих местах, то есть во главе каких-то там правительств, они все тщательно отстаивали право на свободу, на самоопределение. Сулькевич был, конечно, литовский татарин. По рождению сначала Мацей Сулькевич, а потом стал писаться Сулейманом. После разгрома он отправился на Кавказ воевать за свободу Азербайджана, где и погиб. И вот с его точки зрения Крым должен быть независимым государством, таким русско-татарским, если это можно определить в каких-то таких терминах, потому что оба языка должны были быть государственными в его стране, в стране Крым. И украинские поползновения он рассматривал как империализм. И, конечно, он сопротивлялся этому, насколько мог. Скоропадский в своих воспоминаниях уделяет значительное внимание проблеме конфронтации с Крымским полуостровом. Что, дескать, кто-то там кого-то не уважил. А может быть, ну, за неуважением, конечно, скрывалась гораздо более серьезная проблема. Проблема того, кому будет принадлежать полуостров. Дошло до того, что в Крыму не принимали телеграммы из Украины на украинском языке. Ну вот, показал Сулькевич свою принципиальность. В ответ, как я уже говорил, была организована блокада в том самом виде, в котором мы ее знаем, и даже военные действия постреливали друг друга на Перекопе и на Арабатской стрелке, но, к счастью, дело до войны не дошло. Сохранился очень, кстати, интересный документ. Наказ Сулькевича комиссии по установлению границы. Сулькевич даже собирался оттяпать себе Чангарский полуостров. Там комиссия так это и не собралась, и в конечном итоге Чангарский полуостров остался за Украиной, и сейчас он является частью Херсонской области. Точно так же, как и сейчас, мы видим, что Крым оказался не способен себя прокормить. Он оказался не способен себя содержать экономически, несмотря на то, что там немцы по своей железной дороге для своих нужд провозили продукты. И взлетели цены, карточная система в летом 18 года, Феодосия, Севастополь, потому что на всех хлеба не хватает. А украинцы шлют газеты. Скоропадский, конечно, не очень был высокого мнения о культурной политике, но тем не менее Украина все-таки принудила Крым экономически к переговорам о соединении. 5 октября делегация из Крыма приезжает в Киев. Они хотят практически конфедерацию. Киев говорит, что нам нужно все-таки ограничить ваши права, давайте вы не будете зарываться, вы все-таки более слабая сторона. И вот так это тянется месяц, и я думаю, что еще бы месяц, и крымско-украинский договор о вхождении был бы подписан. Он был бы каким-нибудь компромиссным, но он был бы. А так падение немцев, конечно, спутало карты и Сулькевичу, и Скоропадскому. И Сулькевича, кстати говоря, вот совершенно зря, как Скоропадского, местные в Крыму не любили. Вот русские его не любили за то, что он был татарин, который приехал там из Литвы, а украинцы его не любили за самостоятельность.
То есть для одних он был русский, для других татарин, получается.
Он был не просто татарин, он был татарин, поставленный немецкой властью. И вот, в общем, его не любили, как и Скоропадского, хотя при нем однозначно Крым двигался в сторону собственной государственности, и однозначно при нем, конечно, было самое спокойное время, без насилия и относительной такой либерализации экономической. Но и там обоих этих правителей недолюбливали. Летом и осенью того же 18 года происходили украинско-российские переговоры о государственной границе, и в них поднимался вопрос Крыма. И вот тут, конечно, было допущено Украиной колоссальное количество ошибок. Главный промах был в том, что украинцы последовательно отрицали право россиян владеть полуостровом, но право точно владеть Крымом сами не заявляли. То есть каждый день начинался с того: Крым – это Россия. Нет, Крым – это не Россия. Крым – это Россия. Нет, Крым – это не Россия. А вот Крым – это Украина, так вот четко на международном уровне не прозвучало. И, конечно, немцы скептически смотрели на все эти переговоры.
Потому что не было очевидной позиции.
И вот отсутствие этой очевидной позиции, но, к сожалению, такое вот наследие Центральной Рады, вот это вот разброд и шатание, которое так характерно для 18-го, для 19-го года, к счастью, сегодня нет. И можно сказать, что этот урок из событий столетней давности мы все-таки вынесли.
Ну, это ведь естественно, потому что все-таки Крым после этого был многие десятилетия часть Украинской ССР, а потом и Украины, чего не было в 18-20 годах.
Да.
Это
да.
Все-таки было некое самоопределение губернии. Совершенно другая юридическая ситуация, мне кажется.
Ну, в конечном итоге в этой же губернии три северных уезда были сплошь украинскими, а на полуострове украинцы были в большинстве только на Перекопе. Что в 91-м, что в 2014-м ситуация все-таки была получше, и с одной стороны, вот мы сделали правильный вывод насчет документации. В чем мы не сделали правильных выводов, это относительно армии. То есть, как Центральная Рада все время шаталась от крайности к крайности, от народного ополчения до там, добровольческих подразделений, так и Украина все предыдущие 23 года не могла дать Собираду с тем, какой у нее должна быть армия. К чему это привело в 18 году, мы видели, в 2014 тем более.
Ну, по большому счету, ведь с Черноморским флотом не было никогда ничего решено до конца, да, то есть это вот тоже, вы говорите о столетии украинского флота, который праздновали в этом году, это, видите, это столетие некого момента, который произошел, и после этого все равно не было такой идеи, что у Украины должен быть свой флот, даже в 1991 году не было уверенности в этом.
Ну, относительно Крыма, безусловно, по к счастью, в Одессе, в Николаеве и в Херсоне были, что в 18 году сделаны правильные шаги, что в 2014 правильные выводы, и поэтому Украина потеряла большую часть, но все-таки флотские традиции сохранила, и это тоже немаловажно.
Вот на самом сейчас Крымском полуострове, как вы думаете, понимают историю государственности и вообще всех этих сложных процессов 18-20 годов? Или бы там вернулись вот в русло этой, я бы сказал, советской историографии, которая сейчас заменена российской?
Ну, человек, может быть, 10 на весь Крым и понимают из тех, кто принимает решения и формирует повестку дня, но они очень здорово маскируются. Потому что теперь провозглашено возвращение в родную гавань, соответственно, Крым – это Россия, Украина кажется здесь третьим лишним. Хотя Крым был связан с полуостровом географически задолго до появления России как таковой. С материковой частью, да. Украины, конечно. Но, тем не менее, очень хорошо маскируются и вводят в заблуждение всех остальных. И вот недавний спор о том, когда же был основан Симферополь в 16 веке как мечеть или в 1784 как губернский город, наглядно показывает, что даже не советская, а российская имперская историография сейчас там в почете.
То есть не должно быть никакой акмечети, конечно.
И никакой Украины желательно тоже. Малороссия максимум, на что там они ориентируются. А Крым, конечно, жемчужина в короне Российской империи, никак иначе.
И стал появляться там 200 лет назад, условно говоря, вообще, как бы, возможно, есть какие-то античные времена. Вот так, есть такой пропуск, да, по большому счету, от княжества Феодора до 1900, я не знаю, до 2014 года, что ли?
Ну, я бы не сказал, что вот аж такой, но, скажем так, от крещения князя Владимира, которого на самом деле там не было в Херсоне, он крестился в Киеве, это просто легенда, вот от этой легенды о свете православной веры из Крыма до легенды о том, что третья оборона Севастополя, не пустим бандеровцев и крымская весна, вот от этих, между этими двумя точками ничего не было. Вот сразу из Херсонеса православного мы переходим в Севастополь русской славы.
В любом случае, я думаю, что мы хоть как-то у наших зрителей, слушателей создали картину тех непростых событий, которые были в период столетия украинской государственности. И столетия, кстати говоря, усилий по Крымской государственности. Мы еще обязательно эту тему продолжим. Напомню, что сегодня гостем нашей программы был историк Сергей Громенко. Спасибо, Сергей, что были с нами. А провел эту программу для вас Виталий Портников. Всего доброго и до новых встреч.